Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Сильвер совершенно верно сказал, что корабль, набитый золотом, мало пригоден для боя. Куда там сражаться, когда на уме только одно – как бы улизнуть с добычей. Но вдруг встает Джоб Андерсон и задает вопрос, который без сомнения беспокоил большинство пиратов. «Ну ладно, Джон, допустим, мы с тобой согласились, сейчас не время выходить с добычей в открытое море, но кто же будет хранить сокровище? Кто будет знать, где оно спрятано?» Его поддержали дружные возгласы, и Сильвер снова заулыбался. Он чувствовал, что самое трудное позади, и команда опять в его руках. «Вопрос прямой, Джоб, и ответ должен быть таким же прямым», — воскликнул он. «Верно. В нашем положении не очень-то приходится доверять друг другу, и лично я предпочел бы не связываться с таким делом. Господи, пронеси, как говорится. Может, кто-то и доверяет мне, но я ничуть не обижусь, если другие откажут мне в доверии. Но ведь кому-то надо взять на себя эту задачу. И если хотите знать мое мнение, так, по-моему, лучше всего, как у нас заведено в серьезных делах, тянуть жребий. Господа отдельно, чернь отдельно, чтобы не было подвоха. А дальше, спросите вы, а дальше все будет очень просто. Кому выпадет жребий, те останутся здесь, зарывать сокровища, а мы ждем на борту сигнала, что дело сделано, после чего мы забираем их и держим, так сказать, заложниками, покуда не сбудем остальное барахло на французской тортуге, снарядим суда и вернемся на остров для большого дележа». «Сколько же надо выбирать?» — крикнул Джордж Мэри. «Как можно меньше», — отчеканил Сильвер. «Чем меньше их будет, тем легче за ними уследить, сдается мне». В конце концов постановили, что господа выделяют одного представителя, а лопатами будут работать всего лишь 6 человек. Нелегкий труд предстоял им с такой огромной добычей. Жеребьевка состоялась в ту же ночь при свете костров, разведенных на берегу. Поверка показала, что господ 10, а чернь насчитывает 178 человек. В жеребьевке не участвовали раненые, которым тяжелая работа на берегу была бы не под силу. Ник приготовил 178 ярлычков, пометил крестиками 6, после чего положил все в медный котел, который поставили между двумя самыми большими кострами. Чернь первой тянула жребий. Господа окружили котел, а пираты подходили один за другим и доставали бумажку, после чего отходили в сторону. Первые 30-40 бумажек оказались без пометки, и напряжение достигло предела, когда, наконец, один из французов вытащил крест. Почти сразу же, вслед за этим, ярлык с меткой попался мулату, который перешел на моржа с одного из наших призов. Еще человек 20 взяли чистые ярлыки, потом крест достался коренастому здоровиле, бывшему контрабандисту из Западной Англии, затем опять французу и, наконец, голландцу из нашей команды. Осталось полтора десятка человек и один последний крестик. Ей-богу, Джим, с меня пот катил градом. Мне ничуть не улыбалось закапывать золото в такой вероломной компании, но жеребьевка была для всех, а тут еще Ник заметил, что я мешкаю, и воскликнул: «Подходи, Бен, дружище! Ты единственный среди нас, кто за деньги рыл ямы раньше, чем стать джентльменом удачи». Я шагнул вперед под общий хохот. Все знали, что я был в прошлом могильщиком. Сунул руку в котел, взял ярлычок и стал его разворачивать. Бумажка была сложена вчетверо, и дрожащие пальцы не хотели меня слушаться. И, наконец, я справился и в беспокойном свете костра увидел... Шестым заложником оказался я. Не помню точно, что было потом. Кажется, я ушел подальше от костров, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Все остальные обступили котел, предстояла еще жеребьевка среди господ, и внезапно раздался крик, который, наверное, было слышно на другом конце острова. Ник подбежал ко мне и сказал, что жребий пал на Флинта. Худшие новости я не мог услышать. Оставаться на берегу в обществе Флинта, пятерки головорезов и груды золота, от такого задрожали бы колени и у человека похрабрее меня, Джим. На следующее утро произошло нечто странное. Сильвер собрал нашу шестерку, отвел в сторону и объявил, что пока не отчалит морж, мы должны находиться отдельно от всех, а именно в хижине на южном берегу залива, который обычно занимал Флинт. Мы побрели к хижине. Двое французов, мулат, голландец, беглый каторжник-англичанин и я. Развели свой костер, чтобы приготовить еду, и тут вдруг пришла на ум история, которую я слыхал от одного индейца. Он рассказывал про обычаи своих языческих сородичей в Перу, как они, когда просили дождя у богов, приносили человеческие жертвы, а предназначенных для этого юношей и девушек до самой церемонии жертвоприношения держали обособленно, запрещали до самой церемонии с ними разговаривать и даже смотреть на них. Сами понимаете, от такого воспоминания я не повеселел. Тем временем остальные пираты укладывали золото, половину серебра, монеты и самое дорогое оружие в ящики. Вторую половину серебра было решено увезти с собой. Всего было 9 ящиков. 4 с золотыми слитками, 2 с монетами, 1 с оружием и 2 с серебром. Оружейный мастер выжег на них клеймо «Моржа», только ящик с оружием оказался неудобным для переноски, к остальным приделали толстые веревочные ручки. Закончив работу, все, кроме нескольких господ, отправились на корабль, и к ночи на берегу воцарилась непривычная тишина. Лишь позднее, когда на «Морже» раздали ром, над заливом поплыли приятные звуки песни. Флинт не появлялся, и мы сгрудились вокруг нашего костра, чтобы поужинать. Нам было жутко и одиноко. На пустынном берегу, где еще днем гудели голоса и толпились люди, луна пока не взошла, и лес казался угрюмым и черным. Конечно, у нас был ром, но он почему-то не брал нас в ту ночь. Мы говорили в полголоса, и, помнится, наш разговор был совсем не похож на обычные беседы пиратов. Один из французов, молодой парень по имени Базен, спел трогательную песенку про свой родной дом в краю вина, около Борто. От этой песни у меня сжалось горло. Когда пришло время спать, выяснилось, что хижина мала для шестерых, и я лег на воле, укрывшись своим плащом. Уже за полночь я вдруг проснулся. Кто-то дергал меня за плечо, одновременно зажимая мне рот рукой. Я сел и при свете взошедшей луны увидел Ника. В тени под деревьями стоял еще кто-то. Не говоря ни слова, Ник жестом предложил мне встать и идти за ним к опушке. Здесь я разглядел, что второй человек — Джон Сильвер. «Бен», — сказал Ник, убедившись, что нас не услышат в хижине, — «ты вернешься на корабль с Джоном». «А как же моя работа?» — спросил я. «Ведь я выбран честно по правилам». «Ты — да», — ответил Ник. «Но Флинт — нет. И мы с Джоном решили последить за ним. Так что делай, как я сказал, ступай с Джоном. И если Флинт задумал какую-нибудь каверзу, ему придется иметь дело со мной». «Он смекнет, что вы его раскусили, и сразу убьет вас», — сказал я. «Пусть попробует». Ник подмигнул Сильверу.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.